Юрий Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро.
Ну что, вы, наверное, в новостях тоже слышали, что обновили свои данные, украинская сторона обновила свои данные, Генштаб ВСУ впервые после операции «Паутина» сделал это насчет уничтоженных российских самолетов. Сообщил, что украинские военные поразили 12 самолетов. Это первое обновление данных после 1 июня, когда предыдущий раз Генштаб обновлял информацию 4 мая, и тогда уничтоженных ВСУ 4 мая после атаки беспилотников ФСБУ заявил, что поразил 41 самолет, в том числе бомбардировщики. При этом визуальные материалы, как сообщал «Медуза» в своем разборе, подтверждают потери только 10-13 самолетов. То есть, видимо, есть теперь консенсус какой-то насчет того, что их там дюжина или чертова дюжина.
Ну вот эта самая чертова дюжина, да, потерянных у России самолетов. Каким образом это было подтверждено? Значит, вчера были опубликованы снимки, космические снимки двух авиабаз российских, «Белая» и «Оленья». И вот там, значит, по этим снимкам можно было понять, и, ну, это достаточно достоверные данные, что уничтожено 13 самолетов. Один самолет находится под вопросом. Там не совсем понятно, что с ним произошло. Уничтожено, значит, давайте тут разбираться примерно следующим образом. Уничтожено это, как я понимаю, те, которые сгорели, или те, которых восстановить уже невозможно. Один самолет, видимо, находится под вопросом, что там с ним, можно его восстановить или нельзя, он, видимо, не сгорел, но сильно поврежден. Значит, российские авиаторы теперь разбираются с тем, что с ним делать. Количество самолетов поврежденных, тут пока еще, видимо, достаточно темный лес. Какие-то были, каких-то, может быть, не было. Ну вот, вот теперь, да, такой консенсус 12-13, нормальная дюжина, чертова дюжина. Но это надо сказать, что это 10% от общего парка стратегической авиации Российской Федерации, который насчитывает, скажем так, по достаточно достоверным данным, 125 или 127 самолетов. Ну вот 13 самолетов – это как раз 10%. Не самое, не настолько существенно, не настолько впечатляет, как это было в первые часы после атаки, когда говорилось о 40 самолетах. Ну теперь… Зато точно. Меньше, но точно.
Да, да, это... Но понятно, что первым оценкам вообще вряд ли всегда стоит абсолютно доверять. Они могут оказаться сильно, отличаться сильно от того, что будет в конце. Но тут еще дело вот в чем. Мне кажется, все равно эти 13 или там 12 потерянных самолетов – это, во-первых, самая крупная атака, ничего подобного не было. И поэтому в этом смысле 13 или 40 значения не имеет. Это все равно будет самая крупная атака, с одной стороны. А с другой стороны, теряла ли Россия столько самолетов за все время войны вообще? Это больше, чем за все 3 года, я так понимаю.
Да, значит, ну, примерно, цифры примерно следующие. Россия потеряла, если говорить о бомбардировщиках, то 2 или 3 самолета Ту-22М3, ну, вот эта аббревиатура, значит, это означает последнюю модификацию этого самолета, значит, 2 или 3, и примерно столько же самолетов Ту-95. Есть не очень понятная ситуация с одним бомбардировщиком Ту-160, то ли он был поврежден, то ли он был уничтожен, то ли его отремонтировали. В общем, ну, не совсем ясно. Видимо, что-то в него попало, ну, не что-то, это дрон, в него попал, но его судьба дальше как-то неизвестна. Его можно интерпретировать по-разному, эту судьбу. Значит, ну, будем считать, что в два раза больше, чем за один раз, в два раза больше, чем за всю войну. Вот примерно такие цифры.
Да, хорошо, тогда перейдем с вами к уже не позавчерашним событиям, а к событиям, хотел сказать, вчерашним. Но смысл в том, что были переговоры в Стамбуле, и там есть и такая военная составляющая в том числе. Вот, как известно, 30-дневного перемирия, 30-дневного прекращения огня не случилось. И та же, в общем, я так понимаю, особо и не обсуждалось. Но вскользь была, так сказать, проброшена идея российской делегации о прекращении огня на 2-3 дня и для того, чтобы забрать тела. Также отдельно от этого обмен 6 тысяч на 6 тысяч тел, а также обмен молодыми, тяжелоранеными и тяжелобольными пленными. Что скажете об этом вот в разрезе нашего с вами военного обзора?
Если говорить о сугубо такой технической, но военно-технической составляющей, не политической, то дело в том, что такого рода временные перемирия, ну или прекращение огня, не перемирие, а, конечно, прекращение огня, на отдельных участках происходит достаточно регулярно. Это нормальная, вообще говоря, ситуация. Хотя я, честно говоря, не помню и не знаю, чтобы во время Второй мировой войны, вот, или Великой Отечественной войны на Восточном фронте такого рода, значит, прекращения огня были, по-моему, их не было. В общем, там ожесточение было очень серьезное. А здесь, ну, вообще это во многих войнах, в том числе и в войне в Украине, вот такие прекращение огня на какой-то, ну, на сутки обычно, они время от времени бывают, даже регулярно бывают. Это не требует каких-то больших политических или крупных политических заявлений, просто командиры соответствующих частей, которые, значит, сталкиваются на том или ином, обычно не очень большом участке фронта, говорят, ну, давайте мы, значит, не будем стрелять, позволим и вам, и нам забрать тела погибших. Потому что, ну, ведь процедура какая? Если прекращается боевое столкновение, значит, вот там бой какой-то был, после этого эвакуационные команды забирают прежде всего раненых. Ну, это понятно, потому что раненых можно спасти и часто спасают, ну, там по-разному бывает. Но, тем не менее, раненых забирают в первую очередь. А вот тела погибших, ну, это, вы знаете, уже им не поможешь. Поэтому они часто остаются. Их по-разному с ними бывает. Их иногда записывают в пропавшие без вести, иногда, значит, записывают в погибшие. Это тоже не случайная такая выборка, не случайное решение, потому что юридические последствия для, ну, для семей, скажем, если человек погиб или пропал без вести, разные. Погибшему, скажем, семье погибшего нужно выплачивать там определенные деньги или, значит, юридически фиксировать смерть, а пропавший без вести, ну вот он пропал и пропал, там с ним по-разному может быть. Ну вот командиры договариваются, эти похоронные команды забирают тела, и потом под огнем, конечно, особенно под ударами беспилотников, это делать это крайне трудно и рискованно. Ну вот тут вот эту процедуру они, русские, решили, значит, предложить в качестве такого, ну, гуманитарного шага. Ну, да, ну что же, дело, в общем, необходимое, и тут можно только сказать, что да, наверное, такое должно быть время от времени. А что касается обмена тел и обмена раненых, ну, тоже, в общем, неплохая процедура, неплохое решение, но оно никакого отношения к перспективам войны не имеет.
Ну, к перспективам войны, я так понимаю, имеет отношение то, что происходит на земле, на фронте. Там есть некоторое продвижение. Накануне президент Украины Владимир Зеленский, который вот совершает ряд визитов, вчера был здесь, в Вильнюсе, и это, надо сказать, ощущалось в городе. Вот тут были главы и других государств. Вот, а теперь улетел в Соединенные Штаты, как мы знаем из выпуска новостей. Так вот, он выражал обеспокоенность наступлением в Сумской области и на Покровском направлении. Давайте посмотрим, что там происходит.
Давайте посмотрим, давайте начнем с Сумской области. Значит, там происходит, к моему глубокому сожалению, некоторое расширение той зоны, которая оккупирована российскими войсками. Вот, значит, темно-красно-коричневый участок – это территория, оккупированная в последние, ну, в июне месяце, скажем так. Вот примерно так она распространяется на запад. Значит, движение российских войск идет по трем направлениям, значит, с востока на запад, вот как показано здесь. Бои идут в районе Константиновки. Дальше фиксируются два направления. Первое направление – это на Юнакиевку. Значит, в общем, российские войска, как я понимаю, подошли достаточно близко к Юнакиевке. Значит, заняли Лобню, и Юнакиевка практически на границе зоны боев. Ну, по крайней мере, так показано на карте Deep State Map. Другое направление – это направление Нахотин. Здесь на карте он уже вышел, значит, находится за пределами вот этой зоны, которая на карте обозначена. Но, в общем, понятно, что это направление вот где-то в районе, где основная, значит, острие этого клина приходится на населенный пункт, на село Алексеевка. Не исключено, что российские войска собираются занять территорию вот от, значит, между Алексеевкой и Юнакиевкой, занять Яблоновку или Яблоневку. Вот этот вот кусочек между двумя клиньями, которые обозначены. Расстояние между Константиновкой и, значит, крайней точкой на востоке этой зоны примерно 25 километров. Ну, в общем, это уже серьезно. Расстояние между Юнакиевкой, скажем так, Юнакиевкой и границей на севере 10 километров, может быть, чуть больше. Ну вот, скажем, значит, учитывая неправильную форму этого кусочка территории Сумской области, можно предположить, что там занято где-то в районе 180, может быть, 190 квадратных километров территории. Посмотрим. Может быть, это даже немножко преувеличенные оценки, но тут, значит, высчитывать точно территорию достаточно, занятие достаточно скучное, сказал бы я вам. Ну, вот примерно такие цифры, да. Это действительно может вызвать определенную озабоченность для у руководства Украины, да и общества Украины, это понятно, потому что здесь, в общем, намечается довольно значительная потеря территории, ну, по крайней мере, сопоставимая с тем, что происходит в последние недели на юге в Донецкой области и к югу от Покровска. Там тоже, ну, два момента нужно иметь в виду, когда мы смотрим на эту часть фронта. Значит, российские войска рвутся к границе Днепропетровской, границе Донецко-Днепропетровской областей к югу от Покровска. Там продолжаются достаточно небольшие по масштабам, но достаточно упорные и многочисленные наступательные действия российских войск. И не исключено, что, в общем, к середине лета, может быть, к концу лета, российские войска займут территорию, вот обозначенную на карте, таким заштрихованную серым. А я не знаю, карту можно показать, нельзя. Я ее вроде бы отправлял. Это не совсем та карта. Вот давай.
Вот
А,
он.
вот она эта карта, которую я рисовал сегодня утром. Вот заштрихованная серым таким светло-серым цветом. Это та зона, которую российские войска могут в случае успеха, своего успеха и, соответственно, неуспеха вооруженных сил Украины занять летом этого года, может быть, к концу года. Ну, ничего катастрофического для вооруженных сил Украины здесь произойти не может, просто потому что ключевые точки в боях за Донецкую область лежат совершенно в других местах. Но, тем не менее, вот такая картина, ее можно, значит, ее нужно, наверное, иметь в виду. А вот теперь основное направление действий на этом участке российско-украинского фронта, это, ну, направление даже главного удара, вот оно обозначено на карте, к северо-востоку от Покровска и Мирнограда. Вот там действительно успех российских войск действительно имеет определенное оперативное значение. Вот такой клин выдается вперед, выдается на север. И дальше ситуация может разворачиваться по двум вариантам. Вот если посмотреть уже на третью карту, вот там становится понятно, как мне кажется, ну, по крайней мере, с моей точки зрения, в общем, более или менее понятен замысел российского военного командования. Значит, пройдя на север, российские войска могут повернуть по двум направлениям. Значит, направление на Константиновку, это на северо-восток, и направление на юго-запад, с тем, чтобы выйти к Мирнограду и Покровску, обойдя линии укрепления вооруженных сил Украины, которые построены, значит, вокруг этого, ну, обычно называют это агломерацией Покровск-Мирноград. Они действительно расположены, два таких промышленных города, расположены достаточно близко друг к другу. И с юга, и с востока, там, как я понимаю, ну и на некоторых картах это тоже видно, выстроены достаточно серьезные линии укрепления. Не случайно российское наступление на Покровск с юга и с востока захлебнулось. Войска там не двигаются, я имею в виду российские войска. А вот попытка обойти с севера и выйти вот в тыл этому укрепленному району, ну, в общем, она как бы сама собой напрашивается. Посмотрим, что из этого получится. Но главное событие летом этого года, и они, наверное, не без основания вызывают озабоченность у президента Зеленского, и, я думаю, у командования вооруженных сил Украины также, это Константиновка. Значит, на Константиновку. Константиновка – это вообще ключевая точка вот всей летней, осенней кампании этого года, ну, по крайней мере, в Донецкой области, потому что это южная оконечность, так сказать, южный конец агломерации, которая тянется от Славянска на севере до Константиновки на юге. И вот здесь похоже, что, тут, собственно, не то, что похоже, это почти наверняка, российские войска двигаются к Константиновке, собираются ее штурмовать, двигаясь с востока из-под Часового Яра, хотя Часовой Яр уже на протяжении года российские войска взять не могут. С юга из-под Торецка, Торецк, к сожалению, взят, и вот с запада вот этого клина, который вбит вот к северу от этой зоны, которая контролируется российскими войсками к востоку от Покровска. Вот примерно такая картина. И ничего принципиально нового в последнюю неделю, когда мы основное внимание все-таки уделяли вот политическим сюжетам, связанным с будущим, но уже прошедшим туром переговоров в Стамбуле, который, ну, понятно, ничем не завершился. И вот теми событиями, которые разворачивались в Курской и Брянской областях, а потом, я имею в виду подрывы мостов, а потом атака на российские аэродромы. Ну вот, тенденции сохраняются, тренды сохраняются, войска двигаются. Вооруженные столкновения продолжаются, интенсивность боев достаточно высокая.
Спасибо большое. Благодарю Юрия Федорова, нашего военного эксперта. Встретимся завтра, как обычно, в начале The Breakfast Show. Спасибо огромное.